Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В пятницу стало известно о том, что Валентина Матвиенко покинет пост губернатора Петербурга и займет место спикера Совета Федерации, которое до недавнего времени занимал Сергей Миронов. Официального объявления об уходе Матвиенко пока нет, но после заявления Дмитрия Медведева о том, что он такую схему одобряет, сомнений в том, что она осуществится, почти нет. Сейчас, конечно, все гадают, кто будет следующим губернатором, и как все это связано с грядущими выборами президента страны. Но мне кажется, интереснее начать подведение итогов почти 8-летнего правления Матвиенко в Петербурге, поговорить о том, как оно сказалось на облике и духе города. Я приветствую гостя программы «Итоги недели», культуролога и публициста Михаила Золотоносова. Михаил, здравствуйте. Я знаю, что вас занимает тема преемственности власти, возвращение к управлению городом в последние годы советского ленинградского партхозактива, которому принадлежит и сама Валентина Матвиенко. Вы даже писали в одной из статей иронически, что в Петербурге действует подпольный обком.
Ну, он, в общем, не подпольный, и такое ощущение, что они никуда не уходили. Поэтому, естественно, вот эта негативная преемственность, она существует. И я думаю, что, скорее всего, нового пришлют из Москвы. Есть кандидатура Беглов, который занимал между Яковлевым и Матвиенко в 2003 году должность губернатора, исполнял эти обязанности, и мне кажется, что, вероятнее всего, его пришлют. Впрочем, кого бы ни прислали, все равно он с неизбежностью попадет в ту ячейку, которую ему отвели в рамках всей вот этой путинской системы власти. Прежде всего, я имею в виду отсутствие выборов губернатора. Когда губернатор сориентирован не на жителей, а на того, кто его назначил. И отсюда все проистекает. Отсюда, прежде всего, та позиция, которую в системе власти заняла Матвиенко. А эта позиция очень простая. Директор рынка. Но не простого рынка, а того самого бюрократического рынка, о котором некогда сообщил Виталий Найшуль. Рынка, на котором продаются законы, преференции, результаты тендеров и так далее. И вот, собственно, в этой системе она и функционировала с 2003 года, вот 8 лет. А тут у нас сейчас происходит простой процесс – зачистка перед выборами в Думу. Убрали начальника ГУВД, теперь решили убрать губернатора. Совершенно очевидно, что это понижение, потому что должность, на которую ее переведут, это должность без власти. Нельзя не согласиться с теми, кто уже высказал точку зрения, что она будет тянуть «Единую Россию» вниз, ухудшать ее рейтинг на выборах. И есть, собственно, три таких момента ярких, всем понятных в городе. Не знаю, как в целом в стране, а вот в Петербурге всем понятно. Во-первых, это компрометирующий ее сын миллиардер. Во-вторых, отсутствие уборки снега зимой, пресловутые сосульки. И политика в области строительства архитектуры в историческом центре города, что активным большинством однозначно интерпретируется как разрушение Петербурга, поскольку с детства воспитывалось, что вот сам Ленинград, Петербург – это абсолютная ценность, и его нужно хранить, то, что нам досталось в наследство. И вот эти три пункта, конечно, Матвиенко, как губернатора и представителя «Единой России», отягощают. Положительные есть пункты. Ну, она добилась того, что летом у нас перестали выключать горячую воду. Кроме того, по моим наблюдениям, улучшилась уборка в жилых микрорайонах города, особенно на окраинах, поскольку раньше при губернаторе Яковлеве все было очень замусорено. Вот тут она добилась того, что меньше, видимо, стали в этой сфере воровать. Кроме того, вице-губернатор Сергеев, который этой сферой ведает, видимо, оказался толковым человеком и организовал в достаточной мере эту работу. Вот это положительные моменты, такого бытового, лежащего на поверхности плана. А что касается итогов ее правления, то тут можно их разделить по нескольким пунктам. Первый это совершенно некомпетентная в целом команда. Раньше КПСС занималась подбором и расстановкой кадров, теперь губернатор. И те, кого она назначила, особенно здесь выделяется вице-губернатор Молчанов, ведущий транспортом. Сейчас такой вот характерный пример на поверхности лежит. Это Новый Адмиралтейский мост, еще один мост через Неву, с Новоадмиралтейского моста на Васильевский остров. Это мост, который соединит два тупика. И совершенно очевидно, что строить этот мост нельзя, и давно уже есть проекты тоннелей под Невой, но поскольку выгоднее по разным причинам строить этот мост, вот строят этот мост, который в сущности не вписан в транспортную инфраструктуру города. В целом транспортом городская власть управлять не в состоянии просто ввиду отсутствия масштабного мышления и специалистов, профессионалов в этой сфере. Вот характерный пример. Ушел директор института генерального плана Назаров. Институт развалился, их фактически отстранили от работы над генпланом, от всей вот этой работы по перспективному планированию развития города, в том числе и транспортной системы. Исчезла сама служба генплана. В сущности, сейчас, в данный момент, все диктуют транспортники, денежные потоки переключены на них, и каждый тянет одеяло на себя. Вот вся вот эта система бюрократического рынка, она таким образом функционирует. То один получает преимущество по каким-то причинам, то другой. Все на губернатора имеют возможность жаловаться в Москву, где, собственно, и есть те ниточки, на которых она подвешена. Она вынуждена этому подчиняться. Так функционирует она в системе путинской власти, и таковы последствия для города. Город развивается или пытается развиваться, не имея людей компетентных, которые занимались бы вот генеральным планом.
Я знаю, Михаил, что вас, как специалиста по садово-парковому искусству, очень тревожит реконструкция летнего сада, которая началась в этом году, одного из символов города.
Знаете, на самом деле летний сад – это только один из таких знаков Петербурга. Все началось в 2008-2009 годах с Новой Голландии. То состояние, в которое она сейчас приведена, это просто слезы. Летний сад – да. Практически при попустительстве всех инстанций контроля он превращается в некое новорусское заведение с огромным количеством фонтанов и прочих построек, которые создаются по фантазиям тех, кто это все инициировал и провел. То состояние, в которое летний сад приводится, никогда в истории ни в один из исторических моментов не существовало. Это некая такая вот суммарная фантазия на тему о том, каким мог бы быть летний сад, если его превратить в регулярный. Но, кроме того, проблема знаковых мест города – это прежде всего Невский проспект и район Исаакиевской площади. Практически там не осталось ни одного заметного здания, которое бы не надстроили мансардой, причем самый уродливый из всех возможных. Изуродованы набережные Невы, прежде всего пресловутым Монбланом в районе гостиницы «Санкт-Петербург». И не менее уродливые здания активно строятся на Неве в районе Малой Охты. То есть фактически та небесная линия, о которой говорил Лихачев, это все уничтожено полностью. Ну, строительство и архитектура ведь не только этим исчерпываются. Вот, например, сейчас пытаются активно проводить программу реновации. То есть, если переводить это на юридический язык, это фактически незаконный захват территорий, уже освоенных и заселенных. Причем населению в ряде случаев грозит переселение, ну, например, в Колпино. А главным для реноваторов является прибыль. И это тоже входит в комплекс строительных мероприятий, которые осуществляются в Петербурге под руководством или при участии Матвиенко. Но есть и другие моменты. Ну, например, милиция, полиция, разгон митингов. Доктор юридических наук Гелинский давно сказал, что самая опасная организованная преступная группа – это милиция. А он знает, что говорит. Наконец, есть еще один момент. В свое время, уже при Путине, госторганинспекцию слили с Роспотребнадзором, то есть санитарной инспекцией. И теперь практически никто не контролирует в магазинах качество обслуживания, качество товаров, сам торговый процесс в магазинах. Потому что санитарные инспекции, то бишь Роспотребнадзор, это все неинтересно. И вот все вот эти моменты, они, конечно, не могут не учитываться людьми, которые оценивают то состояние, в котором находится Петербург. Причем, если, скажем, вернуться к проблемам транспорта, то сейчас, после того, как они сняли трамвайные пути в большей части районов города, они их пытаются возвращать обратно, потому что тот транспорт, которыми они трамвай заменили или не заменили, а оставили просто так, чтобы люди ходили пешком, приходится теперь все возвращать назад, потому что город остается без транспорта и разрушается транспортная система города. Петербург – город плоский, трамвай всегда был удобным видом транспорта. Ну, конечно, провели некую квазипропагандистскую кампанию, объяснили, что трамвай – это пережиток прошлого, что его просто любят бабушки, которые помнят блокаду. Почему-то трамвай стали ассоциировать именно с блокадой, и поэтому его нужно удалить, ликвидировать. И его сняли на Петроградской стороне, в центре города и так далее. Теперь они это возвращают. Это еще одно следствие полной некомпетентности этих людей, управляющих городом, в области транспортной инфраструктуры.
Гость программы «Итоги недели Радио Свобода» – культуролог и публицист Михаил Золотоносов. Мы обсуждаем наследие Валентина Матвиенко в Петербурге. Михаил, когда убрали Юрия Лужкова в Москве, мы говорили о его наследии с Натальей Самовер из движения «Архнадзор» и пришли к такому выводу, что в лужковские годы, ну это, конечно, более долгая эпоха, чем эпоха Матвиенко, в Москве утвердился такой стиль турецкого курорта, липоватости, псевдороскоши. О Петербурге ведь это тоже можно сказать, хотя, конечно, не в таких масштабах.
Ну, во-первых, не те масштабы. Во-вторых, я бы не сказал, что тут стиль турецкого курорта. Здесь скорее стиль такой остекленной дешевки. И, например, пресловутое здание Стокмана на пересечении Невского и улицы Восстания, оно представляет собой комплекс из двух зданий. Невский 114 и Невский 116, угловое здание. Невский 114 – это двухэтажное строение, которое, вопреки обещаниям губернатора Геопа и всех прочих, во время строительства снесли, ну, как бы случайно уронили фасадную стенку, потом ее восстановили приблизительно в том же виде и надстроили трехэтажной террасированной стеклянной конструкцией. Такой, ну, как бы это сказать, теплицей, голубятней, покрытой стеклом и алюминиевая арматура, которая остеклена. Вот, собственно, вот это здание. Сказать, что это какой-то турецкий гламур, нельзя. Это просто нечто несуразное. Такие же здания с обилием стекла строятся на Большом проспекте Петроградской стороны, на Малом проспекте Петроградской стороны, на улице Марата. Да, собственно, где угодно. Вот Невский, например, 55 и 59. То же самое, такие же остекленные мансарды. Правда, они не столь высоки, как Невский 114-116, но тоже достаточно уродливы. Все дело в том, что мы по привычке обвиняем архитекторов. На самом деле, здесь вина властей. Я не случайно все начал с того, что Матвиенко – директор бюрократического рынка. Именно на этом рынке все нормативные акты покупаются и продаются. И также на нем котируются и отступления от закона. Прежде всего, от закона о сохранении культурного наследия. Вот этот закон ежесекундно нарушается в Петербурге. При том, что власти губернатора, и она это демонстрировала, достаточно было просто, чтобы бровь поднять. И этого бы уже не было. Ни инвестора, ни проекта, ничего бы не было. И такие случаи там 2-3 были. Но в других случаях, естественно, побеждает общая алчность, общий порядок поведения на этом рынке. И в результате получается то, что мы, вот, скажем, имеем на Невском, где новое строительство вообще запрещено. То, что они сделали на пересечении Невского и улицы Восстания, это запрещено в принципе. Там ничего нового нельзя строить. Между тем, именно вот этим они там и занялись. И при этом, опять-таки, вот некомпетентность, как следствие подбора команды непрофессионалов, а это, опять же, прерогатива губернатора. Комитет по градостроительству и архитектуре возглавляет Киселева, которая была переведена на эту должность из комитета по земельным ресурсам. Потому что там нужен не специалист по архитектуре, и тем более не по генплану и градостроительству, а там нужен специалист по продаже всего и вся кому угодно.
И, конечно, ведь эпоха Матвиенко запомнится самым главным конфликтом, конфликтом из-за башни «Газпрома», который не закончился, но временно закончился, как ни странно, отказом от первоначального проекта.
Ну, я думаю, что там причина отказа была в том, что, во-первых, так решил Медведев, договорившийся с Путиным, а во-вторых, я не исключаю, что у «Газпрома» не было денег на такой дорогостоящий проект. И я совсем не уверен, что в Лахте, где им выделили новое пятно застройки, они это будут воспроизводить. То есть они, конечно, освоят эту территорию, и, возможно, более низкоэтажные строения там появятся, и яхт-клуб, который они уже там запланировали, при том, что залив там крайне мелководен, и им нужно будет проводить углубительные работы, но они это все не понимают именно в силу своей некомпетентности. Гораздо более характерный в этом смысле пример – это не небоскреб «Газпрома», а Новая Голландия. Потому что был устроен, ну, не архитектурный конкурс, а тендер, в котором губернатор была сопредседателем жюри. И победу одержал Шалва Чигиринский, которого тогда представляли как известного бизнесмена с неограниченными финансовыми возможностями. Не успело пройти и полгода, как оказалось, что он банкрот, и никаких возможностей у него нет, и полуразрушенная Новая Голландия осталась зимовать и уже перезимовала 2 или 3 зимы после того, как снесли кровлю, между прочим. То есть, возможно ли теперь сохранить оставшиеся стены, а стены возраст имеют приличный, это еще вот будет вопрос, теперь это передано Роману Абрамовичу, что там будет, мы посмотрим. Первоначально комитет по инвестициям обещал, что 14 июня будет демонстрация проектов, и граждане города будут выбирать тот, который им больше понравится. Но понятно, что из всего этого уже ничего не вышло. К слову сказать, вот люди, которые были причастны к тому тендеру по Новой Голландии, в частности Максим Соколов, председатель комитета по инвестициям и стратегическим проектам, он показал свою полную некомпетентность. После чего, естественно, был повышен, отправлен в Москву и стал главой Департамента промышленности и инфраструктуры правительства Российской Федерации. То есть вот эта система, как они сейчас любят говорить, социального лифта некомпетентных людей, она действует непрерывно. И мы наблюдаем, я не хочу сказать, что при Яковлеве было кардинально лучше, но тогда не было таких размашистых проектов. А при ней они не боятся менять облик города радикально. Новая Голландия, Летний сад, Невский, Исаакиевская площадь, знаменитый дом Лобанова-Ростовского, дом со львами, на которых сидел Евгений из «Медного всадника». Ведь архитектор Герасимов надстроил это здание по требованию инвестора жутчайшей мансардой, в которой располагаются номера гостиниц. То есть, опять-таки, это прямая вина властей. Можно было запретить, но этого никто не сделал.
Михаил, давайте представим, что в Петербурге воцаряется идеальный губернатор. Что из сделанного Матвиенко вы бы ему посоветовали искоренить в первую очередь?
Ну, прежде всего, нужно начать снос мансард, с вот этих самых знаковых зданий. И я бы демонстративно начал это с дома Лобанова-Ростовского. Потом, естественно, нужно было бы понизить новую биржу, которая стала фоном старой биржи. Потом начать разборку Монблана на Пироговской набережной у гостиницы «Санкт-Петербург». Ну и так далее. То есть в этой сфере нужно было бы вот заняться приведением обратно в соответствие с законодательством. Ну, есть и другие сферы, например, медицина. Ведь так называемая районная поликлиника – это то место, куда, не дай бог, попасть. Не говоря о том, что никакого толку от нее нет. И заметьте, мы платим налоги, которые должны расходоваться вот на эту самую медицину. А кроме того, каждое предприятие процент от фонда оплаты труда платит фонд обязательного медицинского страхования. И после этого люди вынуждены пользоваться платной медициной. Вот, собственно, медицина – это, можно сказать, в городе притча во языцах. Она практически приведена в такое вот руинированное состояние, вроде Новой Голландии. Она стоит без крыши, под дождем, и такое ощущение, что доживает последние дни. И сколько бы чиновники ни докладывали, они это делают регулярно, что медицина находится в блестящем состоянии, и что можно уже записываться через интернет к врачу, на завтрашний день после этих громких заявлений оказывается, что все это ложь и бред. И сама Матвиенко, например, на одном из заседаний правительства пыталась это сделать, получила отказ, но никаких мер к чиновникам, которые пытались обмануть население, и ее саму не приняла. То есть она понимает, что все это ложь и бред, и это, ну, такая игра. Но население-то это все видит. Отсюда и низкий рейтинг Матвиенко, и вычисленный низкий рейтинг «Единой России», если Матвиенко, допустим, возглавит список этой славной партии на грядущих думских выборах.
Но, кажется, все и сделано для того, чтобы она его не возглавила. Спасибо, Михаил, о том, что произошло в Петербурге за время правления Валентины Матвиенко, мы говорили с культурологом и публицистом Михаилом Золотоносовым. Рубрика «Общественное мнение» сразу после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Самолет МЧС России, оборудованный медицинскими модулями, вылетел в Северную Осетию за пострадавшими при взрыве газа во Владикавказе. В Краснодарском крае суд приговорил к 5 суткам ареста еще одного участника экологического рейда, который проходил в пятницу под Геленджиком. Сергей Менжерицкий был признан виновным в неповиновении сотрудникам полиции. Михаил Прохоров, избранный сегодня на съезде «Правого дела» председателем партии, считает, что бывшие совладельцы ЮКОСа должны быть освобождены. В центре Москвы прошел митинг под лозунгами «России да, Путину нет, пора менять власть и за честные выборы». По данным организатора акции оппозиционной партии «Народной свободы» «Парнас», в ней приняли участие около 2000 человек. В Петербурге сегодня были задержаны более 10 представителей сексуальных меньшинств, которые пытались провести несогласованную с городскими властями акцию. В Киеве сегодня продолжилось предварительное заседание суда по уголовному делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которую обвиняют в превышении полномочий при заключении контрактов на поставки российского газа в 2009 году. Немецкие «зеленые» на сегодняшнем экстренном съезде решили поддержать инициативу канцлера Германии Ангелы Меркель о полном отказе от ядерной энергии к 2022 году. В Египте суд приговорил бывшего министра торговли страны Рашида Мухаммеда Рашида к 5 годам тюрьмы и штрафу в 1 600 000 долларов по обвинению в растрате государственных средств. Суд проходил в отсутствие обвиняемого. На северо-западе Пакистана при нападении боевиков на полицейский участок сегодня погибли по меньшей мере четверо полицейских. Нападение произошло в округе Дера-Исмаил-Хан на границе с племенными территориями. В эфире была краткая сводка новостей. С ней вас познакомила Ольга Серебряная.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В Москве прошла молодежная социологическая конференция, посвященная памяти известного ученого Юрия Левады. Ее ежегодно проводят Высшая школа экономики и аналитический центр Юрия Левады. Одному из докладов, прозвучавших на этой конференции, посвящена рубрика Вероники Баде «Общественное мнение».
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В конференции приняли участие молодые исследователи из разных вузов и социологических центров – РГГУ, МГИМО, РХТУ имени Менделеева, Свято-Тихоновский православный университет, ну и, конечно, из Левада-центра и Высшей школы экономики, которые являются организаторами этой научной встречи. Доклад сотрудницы Левада-центра Людмилы Примака назывался «Молодежь современной России. Представление о жизненном успехе».
Понять успех, помимо основных базовых ценностей, которые разделяют большую часть населения России, это материальное благополучие, семья и здоровье. Для молодых людей также важна интересная работа, но при этом необходимо отметить, что интересная работа должна обязательно сочетаться с высоким доходом, а также удовольствие и веселье. Модели успеха мужчин и женщин различаются, и если для мужчин это в первую очередь высокий статус, то есть материальное благополучие, высокая должность, то для женщин большую значимость составляет удовлетворенность от деятельности и наполненность общения, то есть интересная работа, хорошие друзья. В своем докладе я также попыталась рассмотреть и сравнить представление об успехе в 90-е годы и в современной России. И можно сказать, что эти модели различаются. К сегодняшнему дню такие составляющие успех, как интересная работа, хорошие друзья и возможность поступать по своим убеждениям снизились. А при этом роль высокой должности возросла во всех группах молодежи. И надо отметить, что хорошее образование для молодых, как тогда, так и сегодня, не является критерием успеха. То есть это, скорее всего, как средство для реализации каких-либо других притязаний. И вообще такое прагматичное отношение к образованию на сегодняшний день.
Какими личностными качествами нужно обладать, по мнению молодых людей, для достижения успеха?
Залогом жизненного успеха, по мнению современных молодых людей, является сочетание дополнительного ресурса в виде связей, хороших знакомств, родственников, занимающих высокие посты, и также личностные качества – деловитость, энергичность, трудолюбие. Высокая профессиональная квалификация и образование не считаются самыми значимыми для достижения успеха. Более того, значимость этих составляющих снижается с увеличением возраста респондентов.
А чего не хватает молодым людям для того, чтобы добиться успеха? Что они сами об этом думают?
В первую очередь, не хватает таких качеств, как деловитости, энергичности, также удачливости. Но при этом инициативность занимает не самое высокое значение. И также респонденты отмечают у себя недостаток квалификации и, опять-таки, недостаток образования.
А считают сами себя молодые люди успешными?
Да, это самая успешная группа населения, как ни странно. Практически 60% молодых людей говорят, что они успешны. Среди мужчин успешных, по их мнению, больше. Для сравнения, 69% мужчин говорят, что они успешны, и только лишь половина женщин, молодых девушек, говорят, что они успешны. Также сама характеристика успешности связана и с образованием. Среди людей, имеющих высшее образование, гораздо больше тех, кто считает себя успешным, и наоборот, те, кто не успешен, среди них больше людей с образованием ниже среднего. Также к успешным себя чаще относят жители больших городов, и наоборот, жители малых городов и деревень говорят, что они менее успешны.
Можно ли предположить, что влияет на формирование таких представлений об успехе, каковы они есть сегодня?
В первую очередь, молодые люди сравнивают себя со своими сверстниками, и это является той планкой, к которой они тянутся, с которой они себя сравнивают и говорят, что они успешны или неуспешны. Также, конечно, роль средств массовой информации и демонстративного потребления, конечно, играет очень большую роль, и вот это стремление иметь как можно более высокий материальный статус, используя для этого все рычаги, то есть образование как ресурс для получения хорошей работы с высоким материальным обеспечением. Но нужно также отметить, что этот показатель, успех, характеризует не сколько личные достижения молодых людей, сколько их планы и их ощущения здесь сейчас, ощущения их жизни и общий положительный эмоциональный настрой.
Это была Людмила Примака, молодой социолог. Итак, большинство российских молодых людей считают себя успешными, основными показателями успеха для них являются материальное благополучие, наличие хорошей семьи и здоровья, но также важны интересная работа и возможность получать от жизни удовольствие.
Радио «Свобода. Итоги недели». Риэлторские зарубежные планы «Единой России», новый проект скандально известного фонда «Федерация» и особенности национальной памяти в день начала войны обсуждались в русскоязычных сетевых дневниках на уходящей неделе. Обзор блогов готовит для нашей программы Юрий Васильев.
Покупаем жилье за границей, рейтинг безопасных и опасных стран, рекомендации по защите от воров. Обычные советы риэлторов, сетевой вариант. Ничего особенного в них не было бы, если бы не адрес размещения, официальный сайт «Единой России». Точнее теперь, пожалуй, будет «Единый Кипр», чтобы это не значило геополитически, и «Единая Новая Зеландия». Именно эти страны рекомендованы сайтом партии российской власти в качестве наиболее безопасных. Достоинство антиподов, кстати, описано так. В Новой Зеландии практически полностью отсутствует нелегальная иммиграция. Перелет дорогой, а на резиновой лодке через океан не доплывешь. Конец цитаты. Все логично, полагает блогер Эндемик. Планы Медведева о переносе госучреждений в сторону Волоколамска из той же серии, поближе к западной границе. А Константин Крылов, собственно, обнаруживший новинку сайта «Единой России», ожидает продолжения сюжета.
Ждем теперь материалов на тему «Отмываем народные деньги. Рейтинг офшоров от «Единой России». Инвестиции. Обзор колумбийской экономики. Выдачи нет. Государства, не сотрудничающие с Интерполом». И так далее.
А что? Вполне может быть. Вуди Аллен, Фрэнсис Форд Коппола, Софи Лорен, Ларри Кинг, Дастин Хоффман, Энди Гарсия – эти и другие известные люди на уходящей неделе украсили собой улицы Москвы на рекламных плакатах благотворительной акции «Поддержка России в борьбе с онкологическими и офтальмологическими детскими заболеваниями». Чуть ниже наименование организаторов – благотворительный фонд «Федерация». Прочитав это, блогеры пришли в некоторое недоумение. Дело в том, что именно на благотворительном концерте фонда «Федерация» под руководством Владимира Киселева и группы «Земляне» дебютировал до того малоизвестный пианист и вокалист Владимир Путин. Премьер России сыграл «С чего начинается Родина» и спел про «Блюберри Хилл». В компании с иными звездами, приехавшими в Россию, Шэрон Стоун, Моника Беллуччи, Жерар Депардье, как принято говорить в сети, тысячи их. Был громкий концерт, был, как тогда поняли все, сбор средств для вполне конкретных больных детей и больниц. А через несколько месяцев выяснилось, что деньги от фонда Федерации никуда не поступили. Скандал пришлось гасить срочными выплатами и увещеваниями на уровне путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова. То есть, по-хорошему, историю с фондом Федерации как таковым надо было, перекрестившись, забыть, как страшный сон. А вот нет. А вот очередной благотворительный марафон в парке имени Горького и в сети интернет. Журналист и издатель Андрей Мальгин задал в своем блоге несколько не вполне риторических вопросов.
Короче, Владимир Киселев и фонд «Федерация» решили повторить свой опыт отымания денег у селебрити. Интересно, все эти люди в курсе предыдущего скандала? Что посоветуем В.В. Путину спеть на этот раз?
Вопросы являются не вполне риторическими по двум причинам. Во-первых, пользователи сетевых дневников кинулись вводить людей в курс. Благо, обнаружить на Фейсбуке страничку того же Ларри Кинга труда не составляет. Во-вторых, предложение репертуара для Владимира Путина тоже накопилось изрядно. И вполне конкретных. Как то «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла, сами мы не местные, голодаем и скитаемся», но пока лидирует музыка Алексея Рыбникова на стихи Булата Акуджавы «Какое небо голубое».
Есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки.
Ну и, что называется, без комментариев. Москва, Александровский сад, 22 июня, 70 лет спустя, 4 часа утра. Дальнейшее в исполнении блогера адвокат Д.
Подхожу ко входу, а меня туда не пускают полицаи. Акция у них там, понимаешь, не у полицаев, конечно. Толпа стоит у огня, флагами реет. Флаг Российской Федерации, флаг молодой гвардии. Еще какие-то флаги были. Стихи читают, музыка. Потом какой-то чувак речь толкнул. Я, честно говоря, просто хотел прийти к 4 утра и молча постоять у огня. Молча, потому как говорить не надо. Но меня не пустили. Пускали по спискам от организации и по униформе. Если есть на тебе белая кепка или накидка с надписью «Вахта памяти», тебя пропустят. Видели бы вы глаза полицаев. Им было стыдно. Вот реально стыдно. Они в глаза не могли смотреть тем, кто пришел этой короткой ночью по своей воле, а не заради зачета или 500 рублей.
К вечному огню пришедших, тех, кто пришел сам не по разнарядке, пустили только через 1,5 часа, в 5:30.
Пришли, помолчали, 2 папиросы положил к огню, вот и все.
Рубрику «Сетевые разговоры» готовят для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода». Мировой премьерой третьих «Трансформеров» в четверг открылся Московский кинофестиваль. В его конкурсе выделяется фильм «Уход», режиссерский дебют Вацлава Гавела. Об этой картине рассказывает Марина Тимашева.
Вацлав Гавел – один из основателей Хартии 77, последний президент Чехословакии и первый президент Чехии. 63-го года пишет пьесы, и «Уход» – одна из них. Мы проведем несколько дней с экс-канцлером, в недавнем прошлом руководителем страны. Со своей многочисленной семьей он доживает последние дни на правительственной вилле, из которой его гонят новые политические лидеры. Они планируют построить на месте парка торгово-развлекательный комплекс, совсем как в России. И лозунги, переходящие от одного правителя к другому, до боли знакомы. Права человека, свобода слова, борьба с коррупцией и так далее и тому подобное. И также очевидно, что на словах все гладко, а на деле пусто. В реальности разница между тем, как живут люди в Чехии и России, очень велика. А самое главное, совершенно невозможно представить себе во главе России человека, обладающего таким чувством юмора и не чурающегося самоиронии. А еще Вацлав Гавел безмерно образован. В его фильме есть большая лужа, которую все персонажи перепрыгивают самыми разными способами. Привет от Николая Васильевича Гоголя. Есть вишневый сад, есть дочери, которым никак не разместить в своих квартирах старика отца. Тема приходит из шекспировского «Лира». Да еще молодая девушка, в которую влюбляется господин Вильям Ригер, совсем как герой пьесы Гауптмана «Перед заходом солнца». Все литературные и киноцитаты прямые и скрытые, пародийно обыграны в фильме «Уход», а роли сыграны прекрасными актерами в откровенно фарсовой манере, говорит заведующая отделом культуры газеты «Московские новости» Алена Солнцева.
Видимо, мы с Гавелом относимся к тому поколению, которое не может не понимать, что оно уходит со всеми его ценностями, поскольку в центре сюжета пьесы Чехова «Вишневый сад», и Чехов-то называл свой «Вишневый сад» комедией, но здесь это превращается в абсолютный фарс, потому что то есть цирк и то, и другое, и третье. И прошлое, и настоящее, и будущее.
О фильме Вацлава Гавела «Уход» рассказывала Марина Тимашева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Итоги недели». 22 июня бывший арт-директор дома «Диор» Джон Гальяно предстал перед парижским судом. Модельера обвиняют в публичных оскорблениях российского характера сразу нескольких человек. Джон Гальяно извинился, но заявил суду, что ничего не помнит. С подробностями корреспондент «Свободы» в Париже Елизавета Алисова.
Алкоголь, снотворные препараты и транквилизаторы. Бывший арт-директор дома моды «Диор» страдает, по его словам, от тройной зависимости. И ничего не помнит из того, что с ним произошло 8 октября 2010 и 24 февраля 2011 года. 24 февраля Джон Гальяно был задержан в кафе в парижском районе Море в состоянии алкоголя. алкогольного опьянения. Задержание произошло после стычки с сидевшей за соседним столиком парой, в адрес которой модельер, по словам пары, отпустил ряд оскорблений российского и антисемитского характера. За несколько месяцев до этого подобный инцидент произошел с другой женщиной, причем в этом же кафе. А в феврале британский таблоид «Сан» опубликовал любительское видео, на котором Гальянов в состоянии алкогольного опьянения заявляет, что он обожает Гитлера. Слушание дела в парижском суде в прошлую среду продолжалось 6 часов. Джон Гальяно рассказал суду о стрессе и давлении во время его работы в доме Диор, о смерти его бойфренда Стивена в 2007 году и о том, как его часто охватывали приступы паники. Когда в суде показали видео, опубликованное британской газетой «Сан», в котором модельер говорит о своей любви к Гитлеру, Джон Гальяно повторил, что ничего не помнит. Он сказал, что приносит извинения, но, по его словам, эта видеозапись не имеет ничего общего с убеждениями Джона Гальяно. «Всю жизнь я боролся с предрассудками и нетерпимостью, потому что сам был их жертвой», – добавил модельер. По словам его адвоката, модельер прошел двухмесячный курс лечения в США и в Швейцарии и теперь чувствует себя гораздо лучше. В интервью радиостанции RTL адвокат Джона Гальяно Орельен Амель утверждает, что публичные оскорбления, в которых обвиняют его клиента, были произнесены им в состоянии бреда, вызванного алкоголем и медицинскими препаратами.
Он совсем опустился. До последнего времени он не отдавал себе в этом отчета, как большинство людей, страдающих от той или иной зависимости. Последние годы он сильно мучился. Все те люди, с которыми он работал на протяжении последних 25 лет, с которыми он общался, говорят, что он не расист и не антисемит, ни во внешних проявлениях, ни в глубине души.
Обвинение просит суд приговорить модельера к штрафу в 10 тысяч евро. Решение по делу суд должен вынести 8 сентября. Напомним, практически сразу же после огласки дела в марте дом Диор уволил Джона Гальяно. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Радио Свобода, итоги недели, новые увлечения славянского философа и поворот в судьбе китайского художника. Таковы сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
В минувший понедельник в The New York Post со ссылкой на анонимные источники появилась новость о том, что леди Гага якобы стала очень дружна, понимаете, как хотите, со славянским философом Славоем Жижиком. Предположительно, взаимная симпатия развилась у них в ходе многочасовых бесед о феминизме, телесных провокациях и коллективном творчестве, минувшей весной. А в марте они даже собирались вместе принять участие в демонстрации в защиту прав лондонских университетских преподавателей. Объявление о забастовке преподавателей с портретами леди Гага и Жижика даже вывешивали в Фейсбуке, а «Нью-Йорк Пост» сослался на длинную статью Жижика о вкладе леди Гага в теорию феминизма на ультралевом интернет-портале The Territorial Support Group, которую философ якобы опубликовал в преддверии забастовки. По всей видимости, реальная дружба Жижика с Джулианом Ассанжем и их совместная акция на прошлой неделе, когда они выставили себя в качестве лота на интернет-аукционе eBay, дала повод журналистам пофантазировать, как будет выглядеть Жижик в окружении других символов нашего времени, ну прямо как на иконах Уорхола. Иначе как объяснить, что сразу несколько серьезных изданий, таких как «Нью-Йорк Мэгазин» и «Нью-Йорк Пресс», купились на утку о союзе Жижика с леди Гага? В статье, подписанной именем Жижика, автор хвалит леди Гага за многозначительность костюма, в особенности нашумевшего платья из сырого мяса, на которое теоретики феминизма, как известно, уже накинулись, как голодные собаки, наперебой угадывая в нем вполне очевидную символику насилия и сходства женского образа с образом животных, мясо которых мы едим.
Автор также подчеркивает особый вклад певицы в борьбу за права геев в США и связь ее творчества с деятельностью WikiLeaks и содержащегося в тяжелейших условиях в американской тюрьме информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга. Иными словами, творчество «Леди Гага» легло в основу новых работ по теории философии. Со всем сказанным можно согласиться, вот только высокую оценку одного из самых известных философов современности «Леди Гага» все-таки пока не получила. Статью на самом деле писал не Жижик. Мне очень грустно вас разочаровывать, но все это подделка. Единственное, что нас объединяет с Леди Гага, это поддержка бастующих», — сказал Жижек в интервью «Нью-Йорк Пост». Судя по комментариям в Фейсбуке, на забастовке ни он, ни Гага не появлялись. Как пишет The Atlantic Wire, тем, кто хорошо знаком с трудами Жижека, сразу бросилось в глаза, насколько атрибутированная ему статья не похожа на него по стилю. В частности, в ней много ссылок на философов-феминистов и проповедников веганизма, а не на обычных для Жижека Гегеля и Лакана, да и чувство юмора у автора статьи маловато. Остается только гадать, с какой целью кто-то запустил эту подделку в интернет. Нет, Гага и Жижек — это слишком красиво, даже иконографично, чтобы быть правдой. Впрочем, почему бы не пофантазировать? Журналисты «Лос-Анджелес Таймс» так и сделали. В их фантазии Леди Гага и Славой Жижек вместе любуются закатом солнца, и Леди Гага говорит: «Знаешь, что я думаю о кино? Что это самое извращенное из искусств?» — отвечает Жижек. Гага нежно кивает: «Ты всегда читаешь мои мысли». When I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.
Есть страны, чья пресса вообще полностью состоит из фантазий, причем отнюдь не романтических. И Россия из этих стран пока еще не самый худший вариант. Вот уже 2 месяца китайские газеты пестрят пропагандистскими статьями о том, что художник и правозащитник Ай Вейвей распространял порнографию в интернете, был двоеженцем, уклонялся от уплаты налогов на огромные суммы и преднамеренно уничтожал бухгалтерские документы. Китайское агентство Синьхуа на минувшей неделе сообщило, что налоги художник дал обещание выплатить и был выпущен из тюрьмы за хорошее поведение, которое выразилось в признании в преступлениях. Итак, вечером в среду Ай Вейвей вернулся домой после более чем 2-месячного задержания. В телефонном разговоре с журналистами BBC Вейвей подтвердил, что его освободили под залог на том условии, что он признает себя виновным в уклонении от налогов, и запретили давать интервью. По данным BBC, на китайские власти оказывалось огромное давление с тем, чтобы они освободили 54-летнего художника. Известно, что многие ведущие музеи мира подписали петицию в его защиту, а некоторые именитые коллеги отменили из-за ареста Вейвея свои выставки в Китае.
Ай Вейвей был задержан 3 апреля в пекинском аэропорту, откуда собирался вылететь в Гонконг. Офицер полиции сообщил ассистенту Ай Вейвея, что поездка отменяется, так как у художника есть другие дела. Полиция конфисковала компьютеры в пекинской мастерской художника, а все сообщения о его судьбе в Вейбо, китайском аналоге микроблога Twitter, уничтожались цензурой Китая. Оригинальные сети Facebook и Twitter на территории Китая заблокированы. Серьезные проблемы со спецслужбами у Ай Вейвея начались, когда он предпринял собственное расследование обстоятельств сычуаньского землетрясения 2008 года, опубликовал не попавшие в официальную статистику имена погибших детей. В результате коррупции в строительном бизнесе в первые минуты катастрофы разрушились десятки школ, построенных абы как. Тогда Ай Вейвея до полусмерти избила полиция, но все равно его ретроспектива в Мюнхенском доме искусства осенью 2009-го открылась огромной мозаикой из 9000 школьных рюкзачков на фасаде музея, которая складывалась в записанную иероглифами фразу: «Она прожила счастливых 7 лет в этом мире», слова матери, потерявшей в землетрясении дочь. В ноябре 2010 года Ай Вейвей был помещен под домашний арест за попытки противостоять сносу его мастерской в Шанхае. По мнению многих наблюдателей, художник стал очередной мишенью масштабной кампании по подавлению политического инакомыслия, развернувшейся в Китае. Как пишет издание News.ru.com, до сих пор неизвестна судьба родственника Ай Вейвея, его шофера и бухгалтера, которые были задержаны одновременно с художником.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Как Такое глубокое, насыщенное смыслом номенклатурное молчание повисло в первые дни после смерти Елены Боннер. Несчастные, убогие модернизаторы концлагеря, хозяева российской вертикали так и не придумали, что бы им сказать по такому случаю. Лить прямо на гроб привычной ушатой мерзости было бы совсем неприлично, это, слава богу, сообразили, а сказать что-нибудь человеческое не получилось. Скулы свело. Их можно понять. Мало было на свете людей, столь им ненавистных, как Елена Георгиевна, и столь противоположных. Воевавшая, а не тыловавшая, отважная, в жизни ничего не своровавшая и не распилившая, ни на сантиметр не отступившая от жизненного азимута, говорившая только правду, легко расстававшаяся со всем, кроме достоинства, полвека символизировавшая протест свободного человека против любой бесчеловечной власти. И любое их доброе слово в память о Боннер обернулось бы пощечиной им самим. Вот их и парализовало. И слава богу, что парализовало. Короче, спасибо им, что промолчали. Все мы хорошо расслышали это молчание и правильно его поняли.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ночью был очень сильный туман над Петрозаводском, но предполагается...
Я однозначно пришло к выводу, что эти три листка текстовых фрагментов...
Они изменили тактику своих действий, начав осуществлять.
Великобритания призывает президента Сирии выполнить...
Представители Европейского центрального банка и Международного валютного фонда...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.